Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и прямой эфир. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 9 января. Сегодня будем говорить вот о чем. Как впервые в Киево-Печерской лавре служила литургию Православная Церковь Украины. Даже в новогодние дни эвакуация 200 работает на Донбассе. И как журналисты словили Минобороны России на масштабном фейке. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 9 января заявил, что российские оккупанты предприняли еще одну попытку штурма Солидара Донецкой области, однако украинские защитники ее отбили. Цитата. «Благодаря мужеству наших защитников, умелому и грамотному применению огневого поражения, противник понес значительные потери и в очередной раз отступил, несмотря на пропагандистские вражеские заявления, якобы захваченном Солидаре», сообщил Сырский, отметив, что Кремль бросил в бой на этом направлении наиболее профессиональные отряды вагнеровцев. Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что Сырский посетил позиции сил обороны возле Бахмута и Солидара и что туда перебросят дополнительные подразделения ВСУ. Накануне так называемый штаб теробороны группировки ДНР сообщил о якобы захвате села Бахмутское, которое с юга примыкает к Солидару. Бои там продолжаются все время большого вторжения России, однако в последнее время стали более интенсивными. Только за 8 января, по словам спикера восточной группировки ВСУ Сергея Череватова, российская армия 106 раз обстреляла город и 22 раза пыталась его штурмовать. Цитата. «Солидар на постоянном контроле. Я думаю, что совместными усилиями удастся стабилизировать обстановку», — сказал он. Американский институт изучения войны отметил, что даже несмотря на возможные успехи России у Солидара, оккупанты далеки от окружения Бахмута. До трасс Северск-Бахмут и Славянск-Бахмут им остается от 7 до 13 километров. В то же время россияне, по данным института, продвигаются максимум на несколько сотен метров в день, поэтому не смогут быстро отрезать Бахмут от снабжения Украины. В студии сегодня мы будем говорить о том, на что рассчитывает Россия, усилив штурмы Солидара Донецкой области. Как долго оккупанты смогут продолжать натиск на Солидар и Бахмут нынешними темпами? И чем рискует Украина, перебросив к этим городам дополнительное подразделение для укрепления позиций сил обороны? Сегодня с нами будут Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, и капитан Вооруженных сил Украины, специалист по информационно-психологическим специальным операциям Виктор Трегубов. Друзья, я напомню, вы можете звонить к нам в эфир по номеру Телеграма, его номер +38 095 151 95 05, и писать также вы можете на Телеграм и на Вайбер, номера идентичные. Ждем ваших звонков и сообщений, Телеграм на звонки начнет работать совсем скоро. Пока о ситуации на Восточном фронте. В прошлые сутки, как сообщает украинский генштаб, армия Украины отбила атаки России на Бахмут и 4 точки на подступах к нему: Красную Гору, Подгородное, Клещеевку и Солидар. По данным Deep State, в Бахмуте войска России продвинулись на улице Максименко, это восточная окраина. Ее уже раньше захватывали российские войска, а потом их оттуда выбили вооруженные силы Украины. Как видим, одни и те же кварталы много раз переходят из рук в руки. Защитники Украины не дали агрессору продвинуться по западному краю Донецка. Здесь отбитые атаки на Водяное, Первомайское, Красногоровку, Маринку, Победу и Новомихайловку. В Deep State отмечают, что в Маринку Россия пытается потянуть новые силы. На Сватовском направлении ВСУ пересекли атаку на Стельмаховку и Червонопоповку. Все те же, уже разрушенные по большей части села, атакуют агрессор на трассе Сватово-Кременная. И если опираться на данные Генштаба и независимых аналитиков, линия фронта здесь почти не меняется. Кременная – это все еще тыл российских войск. А так сейчас выглядит оккупированный с июня 22 года Северодонецк, административный центр Луганской области. Под артиллерийскими обстрелами в эти сутки были Бахмут и 11 населенных пунктов рядом, Авдеевка и ее спутник Невельская, Маринка, Георгиевка и Победа, а также 8 точек на Сватовском направлении. В Киево-Печерской лавре впервые служила украинская церковь. После того, как два основных храма лавры вернули в государственную собственность, литургию на Рождество служила там Православная Церковь Украины. Ее провел предстоятель церкви Епифаний. Мои коллеги спросили у тех, кто пришел в праздник в лавру, про их отношение к ПЦУ, Московскому Патриархату и Рождеству в лавре.
Сегодня Сьогодні перше служіння Української церкви, тобто РПЦ вже виїхало звідси, і ми надсилаємо їм гарячий привіт.
Україна здобула цю святиню, і нарешті вона прийшла до України.
Вперше за багато-багато століть тут служиться українська, наша українська церква.
Тут сьогодні ми не могли не бути.
Ще порівняно не так давно те, що нині є реальністю, здавалося лише нашою мрією. А нині ми святкуємо ніби друге народження і цього соборного храму, і самої нашої лаври Печерської. Бо з них відходить штучний дух нечестивого чиня руського міра, і повертається дух істинного духовного служіння святому православ'ю і українському народу.
До лаври повернулася українська церква, українська помісна, єдина помісна церква, яка є в Україні. І це повернення є дуже історичним. Це, напевно, друга подія після надання Томосу про автокефалію. І це насправді різдвяне диво за те, що в цей різдвяний святковий час наша церква повернулася додому.
Держава дуже сильно реагує на той факт, що після більше ніж 300 днів війни у нас залишається російська організація на нашій території. Так що я думаю, що московський патріархат в наступному році в Україні чекає глобальна ревізія. І вони мають нарешті визначитися, чи вони будуть укорінюватися в Україні, чи вони будуть разом з Москвою.
Я впевнений, що так воно і буде, що на законодавчому рівні ми її заборонимо. Це церквою тяжко назвати. Це є осередок ФСБшників, це є розсадок пропаганди такої руського міра. І я впевнений, що не знайдеться депутатів, які не проголосують за закон про заборону якраз у цього ФСБшного кодла.
Дай нам, Боже, сили.
Лавра належить державі, так? І держава дає можливість служити в ній. Це її вибір, це її рішення. І я думаю, що це не перший, вірніше, пробачте, далеко не останній раз, коли Православна Церква України буде служити в соборах Києво-Печерської лаври.
Ми дякуємо всім вам, дорогі брати і сестри, всім, хто мріяв про українську молитву в цьому святому місці.
Тому що це вже наша українська церква, і ми всі тут душою віддихали, от, і святкували.
Мрія збулася мільйонів українців про те, що богослужіння буде Православної церкви України в Лаврській обителі.
Емоції радості, натхнення великого, такого, знаєте, піднесення від того, що в цій святині зазвучала молитва українською рідною мовою. Вона стала доступна, ця святиня, для всіх, щоб саме вони відвідували і могли щиро молитися, не молитись за Господа, молитись за свою країну, молитись за своїх воїнів, за благодать, щоб Господь зіслав. І такі щасливі, що це відбулося саме в час Різдва Христового.
Христос народився.
Россия прокололась масштабным фейком о войне. На выходных Минобороны Российской Федерации заявила о так называемой акции возмездия за удар по своим мобилизованным. Напомню, что в ночь на 1 января, новогоднюю ночь, от удара ВСУ по расположению войск оккупированной Макеевки Донецкой области погибли несколько сотен русских военных. Россия признает 89 погибших. Так вот, командование российских войск заявило, что в ответ разбило общежитие с 600 украинских военных в Краматорске. Но следов от этих потерь так никто и не нашел. С моим коллегой Сергеем Горбатенко обсудим эту ситуацию поподробнее. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, ну а как и кто проверял эту информацию, погибли, не погибли украинские военнослужащие в Краматорске? Там есть хоть часть правды? Может быть, они где-то рядом там находились, бойцы ВСУ?
Во-первых, я хочу сказать, что в тот день обстрел длился приблизительно с 8 до 23 часов вечера. Обычно вот мое жилище, если где-то рядышком падают ракеты, просто вибрируют окна, в принципе, и все. То именно в тот день я чувствовал, что фактически колеблются не только окна, но даже стены. То есть обстрел действительно был сильный. Сразу же после этого в социальных сетях жители города начали писать о том, что горят гаражи, и в некоторых многоэтажных домах, которые расположены приблизительно в 2 километрах от моего дома, посыпались стекла. На этом все закончилось. Позже утром, обычно вот все знают, что если где-то что-то прилетает вот, в окрестных городах, то я еду туда и показываю военные преступления российской армии. То в этот раз я посмотрел на фотографии, увидел просто воронки возле зданий, выбитые окна, в принципе, и все. То есть сами здания не были поражены, поэтому я даже не увидел смысла туда ехать. Меня не было в регионе в этом, когда я узнал о том, что вот, российские военные хвастаются сотнями убитых украинцев. На самом деле места прилетов посетили несколько иностранных СМИ. Были группы журналистов от Reuters, был журналист из Финляндии, журналист из Италии. Так вот, все они сообщили о том, что заверения российских пропагандистов неправдивы. Не увидели они там никаких следов пребывания украинских военных в районах, где были прилеты. И даже вот они подтвердили то, что сами здания не были поражены, ракеты фактически взрыли землю возле них. Вот. И позже я помониторил пророссийские местные паблики. Так вот, даже люди, которые или боты, которые поддерживают Россию, даже они были удивлены. Они фактически насмехались над заявлением Министерства обороны Российской Федерации. И прозвучала такая вот фраза от них. Если, мол, Россия и дальше будет таким образом уничтожать украинских военных, то эту войну она проиграет. То есть полный фейк, в него не поверили ни журналисты, ни даже люди, которые поддерживают Россию здесь.
Ну, а в отличие от того, что случилось в Макеевке Донецкой области, там даже российская Минобороны отчиталась о том, что погибли, ну, по ее данным, 89 военнослужащих, по данным Украины, гораздо больше, несколько сотен людей, и вот уже первые гробы поехали в Российскую Федерацию с этими погибшими недавно мобилизованными. Сережа, ну, а по твоим наблюдениям, вот этот фейк, вот эту российскую пропаганду, жители Краматорска, Славянска, Бахмута, как воспринимают? Может быть, кто-то верит в это, да, или сомневается в выводах западных журналистов?
Ну вот по реакциям людей в соцсетях, даже те люди, я же повторюсь, которые поддерживают то, что творит российская армия на украинских землях, даже они были в шоке от такого фейка. То есть фактически люди в это не верят просто-напросто, потому что люди, особенно те, которые живут в Краматорске, они же могут сами своими глазами посмотреть последствия этих прилетов и оценить те масштабы лжи российских военных.
Сережа, а какими словами вот они говорят, ну а зачем вы врете, да, или просто они говорят, что это ложь, да, и никак, или все-таки как-то аргументируют то, зачем российская Минобороны может врать? Там есть какая-то дискуссия, да, какой-то замысел, может быть, они раскрывают с их точки зрения Минобороны российского?
Нет никакой дискуссии, нет никаких попыток оправдать эту ложь. Люди говорят, вот один человек писал, да я лично ходил там, видел, и вообще никаких следов присутствия военных там нет, да и здания сами не разрушены, есть просто воронки в земле. откуда воронка, которая врылась в землю, или воронка, которая, или ракета, которая взорвалась возле гаражей, могла убить 600-800 тысяч военных, непонятно. Вот приблизительно так люди на это реагируют.
Ну, чуть позже в студии с Виктором Трегубовым, специалистом по информационно-психологическим специальным операциям, хотя это, я не знаю даже, можно ли это назвать каким-то ИПСО, да, это вот откровенный фейк, которого мы видели много за время российско-украинской войны, но мы с ним поговорим, зачем это все было придумано и как это на граждан Российской Федерации воздействовало и воздействовало ли. Сергей Горбатенко был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. Спасибо, Сережа, за включение. Береги себя. Мы идем дальше. Из поселка Заречное на Лиманском направлении эвакуировали тела 5 бойцов вооруженных сил Украины. Работали поисковики Ассоциации исследователей военно-исторического наследия «Плацдарм». Бойцы погибли в конце апреля. Они под шквальным огнем российских войск остались перекрывать отход побратимов.
Руці маються. Ага, це годинник металевий. Він ще йде. Можемо бачити, що годинник ще працює. Ось так відлік часу від життя до смерті. Тут вони утримували тут лінію оборони, їх оточили, полукільцем взяли. І ці хлопці залишились, щоб відійшли інші, і вони залишились тут. Прикривали відступ.
Тобто вони свідомо лише?
Свідомо, так. Да, свідомо обороняли тут, щоб хлопці могли відійти. Тому що тут їх полукільце взяли, прижали до дороги, і треба було виходити. Ось ще один хлопець лежить. Можемо бачити, бачиш? Челюсть верхня, зуби.
Бачили два тіла, і у них якось ноги підігнуті назад. От про що це може свідчити?
Або осколочне ураження людей, або, можливо, навіть розстріл. Тому що ноги підвернуті під нього. Ця людина була в стоячому положенні, не в сидячому. Тому, скоріш за все, або розстріл, або коли почався бій, він був у положенні стоя. Вів бій, але якось дивно, що валяється поруч просто каска, поруч броник, таке враження, що, можливо, розстрілювали. Знімали все і розстрілювали хлопців. Ну, це ми припускаємо, це вже нехай дивляться експерти, які будуть ушкодження тіла, якщо будуть уламки або якщо будуть кулі, які залишились серед фрагментів тіла.
Ми пишаємося, що є така можливість забирати наших загиблих. Ось.
А як же Новий рік святкувати?
Та ми не відмічаємо Новий рік. Для нас головне – це повернути наших хлопців додому.
Що можеш сказати про цю локацію? Важко працювати чи ні?
Коли ми піднімаємо наших хлопців, то це мене мотивує, бо батьки чекають їх вдома. І це велика можливість повернути їх додому. І це надає сили.
Мотивує те, що ми робимо дуже таку справу. Повертаємо додому хлопців, які залишились в одній війні. Ми не можемо празнувати нові свята, Новий рік, коли вдома війна. І ось так наші солдати лежать по полям, по окопам. Ось 31-го ми працювали, знайшли три тіла. Два військовослужбовців Російської Федерації, одного українського військового. І от з 1-го ми також працювали, проробляли цю локацію. І під вечір вже наткнулись на цих хлопців, які тут залишились. І ось це наші такі, які можуть бути свята, коли хлопці лежать отак по траншеях, по окопах. Про які свята ми можемо говорити? Вони повинні повернутися додому. Оце саме велике свято, коли дитина, на жаль, але повертається додому саме загиблою.
С нами Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте, студия, приветствую вас.
Иван, знаем, что у вас может разрядиться телефон, с которого вы с нами общаетесь, поэтому сразу вот начну с главного, что хотел с вами обсудить, а если получится, обсудим и остальное. Штаб теробороны ДНР, так называемый, сообщил о якобы захвате села Бахмутское, которое с юга примыкает к городу Солидар Донецкой области. Там все время продолжаются бои вот этого большого вторжения России, но в последнее время, судя по всему, интенсифицировались. Туда даже съездил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Сырский, который отметил, что предпринимают регулярные попытки российские оккупанты штурмовать Солидар, но украинские защитники отбивают эти попытки. Ну и Сырский распорядился перебросить туда дополнительные подразделения вооруженных сил Украины, не только в Солидар, но и в Бахмут, где тоже идет штурмы. Иван, вы можете ли оценить, сказать, как по вашему мнению, действительно ли Россия интенсифицировала попытки наступления на Солидар, и на что они рассчитывают, если сюда перебросили дополнительные подразделения вагнеровцев? Об этом, кстати, сказал Сырский, да, что там воюют элитные войска, ну вот из ЧВК «Вагнер».
Ну, смотрите, там, где присутствует ЧВК «Вагнер», это значит самые напряженные участки фронта. Это штурмовики. То есть, где они появляются, значит, там будет штурм. Есть «Вагнер», значит, снова будет таки штурм. Что я вижу? После 6 месяцев даже плюс, да? Плюс 6 месяцев беспрестанных, безостановочных боев за Бахмут показали, что город взять Россия не может, да, там кольцо, полукольцо, ничего не получается. Поэтому я понимаю, что решили, скорее всего, изменить тактику, изменить направление. Не получается в лоб, решили обходить его со стороны Солидара. И вот с этим я именно связываю интенсификацию направления. Решили обойти северо-город и таким образом сделать какое-то полуокружение для наших военных. Я понимаю, что у Вагнера заканчивается, вагнеровцев, пригожинцев заканчивается лимит на неудачи. То есть долго никто не будет терпеть их без такие бесславные попытки захватить и огромное количество потерь, поэтому вот решили изменить направление, попытать счастье вот таким вот образом.
Вот это интересно про лимит на неудачи. Уже несколько месяцев они штурмуют Бахмут. Это уже, выглядит, при всем трагизме этой ситуации, выглядит достаточно даже и комично, да, потому что вот мы даже видим по Бахмуту, захватывают они определенные улицы, выбивают их оттуда вооруженные силы Украины. Вот они теперь давят на Солидар. Сколько это будет, с вашей точки зрения, продолжаться? Ну и по времени, да, вот эта интенсивность боевых действий, там достаточно трудно, я так понимаю, если перебросили туда дополнительные подразделения вооруженных сил Украины. Ну и политически, насколько Пригожин еще может обещать Путину захватить вот эти вот города? Ну, так понимаю, все ради Бахмута.
Да, все правильно говорите, ради Бахмута. То есть это такая более-менее цель важная, да, которую можно показать как достижение для российской армии, у которой более 7 месяцев не было никаких побед на украинском фронте. Только поражение, только жесты доброй воли, только перегруппировки, ничего больше не было. Трудно сказать, сколько будет длиться его вот это вот карт-бланш. Мы же не знаем, насколько красиво Пригожин рассказывает в Кремле о своих успехах, там сколько осталось, да, там не знаю, чуть-чуть поднажать, там 70% уже взят, да, или 85%, еще немножко, еще чуть-чуть. Мы же знаем с вами, что сам Путин не пользуется никакими электронными гаджетами, вообще слово совсем, и он получает информацию только от своего окружения. Что ему принесли в папочке, что показали, как красиво изложили информацию, то он это и знает. Все, ни больше, ни меньше. Я думаю, таким образом им красиво манипулируют. Я не говорю, что он там ничего не знает, но информация, которая к нему идет, она красиво изложена. Знаете, можно сказать, что город там не то чтобы не взят, можно сказать, что мы практически взяли, что мы уже на полпути, мы там на 2 шага продвинулись, или на 22, и у него складывается неправильная ситуация, неправильное ощущение вокруг того, что происходит, и он принимает, соответственно, неправильные решения на основании этой неправильной и даже часто искривленной информации.
Тут сообщил сам Пригожин такую интересную информацию о том, что он якобы борется за город Бахмут не просто потому, что у него есть такая, чтобы просто дальше продвигаться, а что он якобы какой-то такой необыкновенный вот этот вот город. В телеграм-канале в официальном Пригожина опубликовано следующее. Фишка Бахмута в его уникальных исторических и географических оборонных возможностях, к которым принадлежит, в частности, разделение города на несколько частей водными преградами. Второй особенностью является то, что пригороды Бахмута — это комплекс населенных пунктов, которые создают единую систему обороны. И третий — это уникальный ландшафт, яры и высоты, которые являются природными туннелями. Ну и добавил Пригожин, что якобы вишенкой на торте является система солидарских и бахмутских шахт, фактически сеть подземных городов. Там, в этой сети, якобы на глубине до 100 метров могут находиться не только люди, но и перемещаться танки и БМП, и по его данным там якобы хранятся запасы еще оружия еще с Первой мировой войны. Иван, ну вот как вы это все прокомментируете? Зачем вот такой вот комментарий появился от Пригожина?
Не готов прокомментировать про оружие Первой мировой войны, что якобы лежит больше ста лет уже, да, там 105 лет лежит оружие, ну, честно, ну, не верится, мягко говоря, в это. То есть за 30 лет поднять, забрать, или Советский Союз, и так все оставить. Скорее всего, он пытается просто набить цену и обосновать необходимость взятия этого города. Вот, там и туннели можно перемещать, слушайте, но весь Донбасс, он перерыт там шахтами разнообразнейшими, это там и терриконы, то есть разный ландшафт, разная география, и то есть каждый город может похвастаться такими вот природными или полуприродными инженерными сооружениями, которыми удобно пользоваться защитником там до того или иного населенного пункта. Просто Пригожин набивает себе цену, создает искусственную важность этому городу и почему он пытается его взять.
И почему такие большие потери, да, при этом, почему это так долго, почему это так важно, забивает эфир, грубо говоря, да, пропагандистскими вот такими вот месседжами.
Да, все верно. То есть, когда возникает вопрос, так зачем мы там бьемся, вы не понимаете, это другое, там столько шахт, там столько оружия. Какого оружия с Первой мировой войны? Окей, ну что, увидели эти гранаты с Первой мировой войны, даже если предположить, что они еще каким-то образом, каким-то можно пользоваться ими, мы же понимаем, что их разрушительное действие, поражающая сила крайне минимальна. Найти боекомплект для того там, стрелкового оружия, там же автоматического оружия не было, были винтовки. Ну, честно, это какой-то бред выглядит.
Иван, ну еще один аспект. Сырский приказал перебросить туда дополнительные подразделения вооруженных сил Украины, сил обороны, для того, чтобы сдерживать вот этот вот натиск. Как вы думаете, насколько велики вот эти вот подразделения и не ставят ли они крест на возможных планах вооруженных сил Украины на контрнаступление на других направлениях?
Не готов прокомментировать про количество вооруженных сил, но если команда не принято было решение усилить нашу группировку, значит, есть необходимость и есть давление со стороны российских военнослужащих, давят и нужно им противодействовать. Поэтому с этим вот и связано усиление нашей группировки.
Ну и давайте дальше немножко пройдем. Тут новости по поводу противовоздушной обороны. Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины. Сейчас он пока на стадии обсуждения, в частности, вместе с Францией. Касательно отправки в Украину СМПТ «Мамба» совместных систем противовоздушной обороны, об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, ну и готовится уже не один, а две установки «Патриот» в отправку в Украину. Ивана, давайте подведем такие предварительные итоги. Ну вот прошел первый месяц, даже вот можно сказать с натяжкой полтора зимы, да, на которые у России были, мы так видим сейчас, достаточно большие планы. Они прошли. Какие планы были вот у России? Россия хотела заморозить Украину, да, я так понимаю. Что из этого получилось? И что из этого, ну, еще может выйти, а точно может не выйти? Ну, потому что эти системы пока еще придут, да, наверное, зима уже и закончится. А как раз, возможно, готовится очередной обстрел, об этом украинские власти предупреждают.
Ну, эта техника нам нужна в любом случае. Там зима, не зима, там же есть, не забывайте, что еще газовое хозяйство, водное хозяйство, Российская Федерация может обстреливать. Просто так, ну энергетика, электрическая часть тоже остается. Хоть это будет и не зима, но весна, это тоже важно. Поэтому планы все-таки остаются в Российской Федерации. Даже если эта техника приедет позже противовоздушная оборона, она все равно нам важна. И обратите внимание, какие бы комплексы ни были, как бы они ни были сложны в эксплуатации, нас пугали, помните? Они все разные, они вместе не работают. потому что наши умельцы смогли их связать в одну единую такой узел, да, такое одеяло большое. Оно все работает, да. Там где-то патриоты будут работать, насамсы, будут работать айрисы, гепарды. То есть разные пункты, разные задачи они будут выполнять. Где-то дальнего радиуса обнаружения действия, где-то совсем близкого, как гепарды. Но они все рабочие, никто, вернее, ничего не пылится на складах.
Возможно ли вот, ну, вот крайний сценарий, плохой сценарий для Украины, вот этого тотального блэкаута, возможных эвакуаций больших городов сейчас, он еще на повестке дня, как вы считаете?
Я думаю, это еще угроза есть. То есть нельзя говорить, ой, все прошло. Слушайте, у нас еще впереди январь, февраль и даже там большая часть марта месяца, где могут быть такие сильные холода. Поэтому нужно готовиться, нужно переждать, перебыть. Другого варианта у Украины нет. Да, у нас уже были блокауты там, по 17, по 20 часов, по там, 40 часов. Ну, окей, ну прошли.
Некоторых по трое суток даже в городах, да, вот сидели на свету.
Да. Ну, я пример Киева привожу просто, остальные не могу сказать. Поэтому, ну, прошли, проехали, да, может быть, еще столько же, да, там, по столько же часов. Других вариантов у нас просто нет.
С 16 января по 1 февраля Россия и Беларусь проведут совместное летно-тактическое учение. Об этом сообщило госагентство белорусское БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Беларуси. Туда уже прибыла в Беларусь авиационная составляющая из числа военно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации. Иван, как вы считаете, это не может стать предлогом для втягивания Белоруссии в войну? Ну вот поднимутся эти самолеты, российские самолеты обстреляют территорию Украины. Я так понимаю, сейчас такое негласное соглашение действует, да? Ну, если я не ошибаюсь, территории Беларуси сейчас не наносятся ракетные удары, не запускаются шахеды, и поэтому и Украина не наносит определенных ударов, да, по вот этим вот аэродромам. Как вы, ну, возможные сценарии видите? Может ли Россия втянуть Беларусь без желания самого Лукашенко таким образом?
Вероятность такая есть, конечно. То есть никто не знает, на каком этапе, в каком формате Беларусь может принять участие в вторжении в Украину. Не знаю, как додавят, насколько додавят, сколько сильно. Да, есть учения, да, есть боевые слаживания там, пехотных соединений российских и белорусских военнослужащих. Есть там авиация слаживается, но в любом случае той мощи, которая сейчас есть на территории Беларуси, ее просто недостаточно для такого полноценного вторжения в Украину вообще. Да, там авиация есть, но без авиации погоды не делают. И наоборот, пехота без авиации тоже погоды не делает. Есть пехота, но нету, например, даже подтверждения моих слов, нету тяжелой техники. То есть тяжелой техники там минимум, минимальное количество, его явно не хватает для того, чтобы продавливать нашу оборону. Поэтому наше командование, наша разведка смотрит, наблюдает, ищет там признаки подготовки таких ударных кулаков, ударных соединений, или, например, таких вот банальных вещей, как выгрузка снарядов на грунт. То есть, если снаряды лежат на грунте, значит, они обязательно будут отстреляны. И вот на такие вот признаки наше командование смотрит.
Иван, а как считаете, а выгодно России, втягивание Беларуси в войну, может быть, не сухопутной компонентой, а вот действительно обстрелы с территории Беларуси, и чтобы Украина наносила удары, ну, отвлекалась, грубо говоря, на аэродромы белорусские, вот в таком гибридном формате, да, не наступление, а огневое воздействие со стороны Украины, это Путину будет выгодно?
Понимаете, Путина сейчас трудно просчитать, понять, что логично ему. Ну, то есть, мне трудно это утверждать, потому что у него своя какая-то искривленная логика, она не всегда соответствует нашей украинской логике. Вот он посчитал почему-то, что Киев можно за 3 дня взять, и баста, все будет хорошо. Киев за 3 дня не сдался, он решил продолжить. Окей, предполагаем, даже если Беларусь участвует в войне исключительно в виде обстрела в нашей территории, но я уверен, тогда у нас будут развязаны руки, нанесение ответных ударов точечных по этим вот объектам, откуда взлетают эти самолеты. А территория Республики Беларусь, она намного меньше, чем там Российской Федерации. И до многих аэропортов мы можем дотянуться очень даже хорошо. Там пойдут украинские диверсионные группы взрывать эти самолеты, уничтожать. Хаймарсы будут работать. Будут уничтожаться склады с топливом, с боекомплектом, которые находятся в радиусе 70 километров от границы с Украиной. То есть потери для российско-белорусских войск будут просто капитальные, колоссальные в этом случае.
Еще хочется вас спросить касательно, видите ли вы то, что сейчас определенная разблокировка идет со стороны западных, а вот сел, наверное, да, телефон у Ивана, чем мы и подозревали, жаль, но все равно были рады пообщаться. Иван Ступак был вместе с нами, военный аналитик Украинского института будущего, но к нам присоединяется капитан Вооруженных сил Украины, специалист по информационно-психологическим специальным операциям Виктор Трегуба. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор, ну и вам тоже задам такой, наверное, тоже вопрос. Сообщают, вот сейчас российские пропагандисты, вот эта вот тероборона группировки ДНР о том, что взяли якобы Бахмутское в Солидаре, это не отвечает действительности. Неоднократно мы видели такие подобные тоже вбросы, что и весь Бахмут они контролируют и тому подобное. Зачем это продолжает делаться? Я не понимаю, это действует на россиян, многократные повторения того, что они взяли эти населенные пункты, а потом эти населенные пункты фигурируют в сводках как места боевых действий. Но это же странно. Как вы считаете?
Ну, во-первых, да, это имеет определенный эффект. Будем вспоминать, как они брали Донецкий аэропорт по 100 раз. А с другой стороны, давайте посмотрим на что. Большинство российских военкоров, вот, ну, те, по крайней мере, которые активны в Телеграм, например, ну, многих из тех, кто уже активно на социальном телевидении, они, на самом деле, сейчас на подкормке у Пригожина. Поскольку Пригожин заинтересован в демонстрации собственной силы и собственной эффективности относительно Шойгу, то на те направления, на которых работает ЧВК Вагнер, подсвечены просто невероятно, значительно больше, чем любые другие, чтобы создать у россиян и, в принципе, не только у россиян, а у российских элит впечатление, что воюют исключительно Вагнер, тогда как российская армия сумбурно отступает, страдает и терпит. Это немножечко касается внутренних раскладов самой Российской Федерации. Это уже немножко не про войну, а по внутреннюю политику. И, соответственно, поэтому под это выделяются достаточно большие деньги, достаточно большие ресурсы. И, честно говоря, всем наплевать, что до сколько смешно это выглядит, пока это работает, в том плане, что Вагнер имеет все больше, скажем так, очков влияния и авторитета в среди Российской Федерации, в том числе среди элит. А мы это видим. Потому что если уже губернаторы начинают заявлять, что вот я лично губернатор, не помню какой там области, принял участие в тренировках ЧВК Вагнера, то есть это уже что-то серьезное. Это уже показывает, что все-таки начинают ребята обрастать влиянием не только в результате союза с Кадыровым, но и вообще.
А зачем это Пригожину? Он на что метит? Вот немножко о политическом этом раскладе. Я так понимаю, большие деньги вкладываются в его раскрутку, да, накачку его политического веса. А зачем? Он, его амбиция какая, как вы думаете?
Ну, смотрите, когда вся эта система рухнет, она уже рушится. Вероятнее всего, в войне за наследство победит тот, у кого будет больше силового ресурса. В первую очередь, личного силового ресурса. То есть не просто там формальный контроль над какой-то там структурой, типа, не знаю, ФСБ, ГРУ, а реально количество головорезов, которые готовы просто потому, что есть личная лояльность и какие-то финансы, прийти и забить кого-то кувалдой. И вот в таком случае у клики Пригожина Кадырова джекпот. Потому что, да, у них нет там какой-то хорошей биографии, да, у них нет каких-то там, не знаю, они с Путиным в тайгу не ездили там есть рыбку и пить водку. Но, тем не менее, у них действительно есть это количество головорезов, и более того, Пригожин сейчас себя максимально позиционирует вот именно как человек, который находится над правилами. Как человек, который может, например, кого-то забить кувалдой и об этом прямо рассказать. Как человек, который может просто собрать кучу зэков и бросить их на убой. То есть это вообще не соответствует не то, что российскому законодательству и конституции. Это что-то совершенно средневековое, но вот именно вот это средневековое насилие, это и есть символ власти в России настоящей. Вот именно готовность быть над правилами, готовность к абсолютно средневековому насилию и готовность просто убить. Брутально убить всех, кто стоит у тебя на пути. И в этом плане Пригожин делает огромнейшую заявку на победу в войне за путинское наследство. А мне кажется, война за путинское наследство может развернуться довольно быстро. Более того, она может развернуться даже чуточку быстрее непосредственно физической смерти Путина. Потому что, как известно, когда монарх немножко засиделся, то можно, в конце концов, ускорить естественные процессы.
То есть мы сейчас на экранах, возможно, видим будущего диктатора или Российской Федерации, или того, что останется от Российской Федерации?
Может быть и так. В любом случае, мы видим человека, который, если его не остановит, а пока что ничто на это не указывает, в войне за наследство отгребет наибольшую долю ресурсов, скажем так. В первую очередь финансового. Финансового и насчет властного, спорный вопрос, но вероятно, что и властного тоже. В зависимости от того, насколько реально захочет, вероятно, захочет.
Виктор, ну и касательно вот этой вот ИПСО, которую сегодня достаточно много обсуждали, в ночь на 8 января оккупанты обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области, об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко. И сообщил он следующее. Последствия ночного ракетного удара по Краматорску. Повреждения получили 2 учебных заведения, 8 многоквартирных домов и гаражи. Уточнил даже мэр, что жертв среди населения нет. Ну а потом началось в российских СМИ операция «Возмездие». Чем ответила Россия на гибель наших бойцов в Макеевке? Что там якобы погибли 600 бойцов вооруженных сил Украины. Ну хорошо, поехали туда западные журналисты. Вот мы только что с моим коллегой говорили, и журналист Reuters, и финский журналист, ничего они там не увидели. Я уже молчу про моего коллегу, который тоже увидел воронку рядом со зданием, которое даже не попало в это здание. Вот утверждают, что именно разнесли россияне это здание. Это что такое? Это такая неудачная информационно-психологическая спецоперация или она удачная для самих россиян? Как вы это все оцените? Кстати, Американский институт изучения войны вот промониторил этих Z-блогеров, мил военкоров так называемых, и там тоже критиковали Минобороны за вот такое вот нелепое фейк.
Именно. Смотрите, тут как раз все очень смешно. Минобороны решила сделать как обычно. Она решила просто перебить повестку. То есть сделать так, чтобы число 600, почему называли число 600? Там в том здании никогда столько и не было, даже теоретически, даже если бы не попали в это здание, 600 человек ну, там не было бы физически. Не поместились бы. Так, и они это сделали для того, чтобы перебить и то, что, соответственно, шло из Макеевки. Поскольку в Макеевке первым делом, причем даже российские военкоры опубликовали цифру 600 человек, и надо, чтобы было, чтобы у российского простого зрителя, читателя, слушателя, число 600 начало ассоциироваться не с жертвами в Макеевке, а с жертвами ответного удара по Краматорску. А, 600 погибло, кто не наш, кто хохлый. Вот. Но вышло, во-первых, максимально тупо, потому что действительно по зданию не попали вообще. А во-вторых, что подвело, то, что сейчас у них нет единого голоса. Если это бы прекрасно сработало где-то в 2014-2015, все бы прекрасно зашло, и вот этого видео, которое вы сейчас показываете, никакой россиянин бы не увидел. Общее. Но поскольку есть сейчас есть группа Кадырова, которая воюет с группой Шойгу, Кадырова-Пригожина, которая воюет с группой Шойгу, и у нее на прикорке находятся те самые мил-военкоры, о которых вы упомянули, эта группа начала активно раскручивать, посмотрите, какие лошпеды сидят у нас в Минобороны, именно в рамках этого противостояния. То есть сейчас одна из причин, по которой, причины, по которой эта операция не сработала. Во-первых, не попали, а во-вторых, не смогли скрыть тот факт, что не попали, потому что уже нет единого голоса, потому что уже есть конкурирующие группировки. Вы в самом информационном поле Российской Федерации, и они мочат друг друга. И дай им Боже здоровья, и пусть счет будет 1-1 в пользу светлого дела.
То есть даже тут Пригожин это использует для того, чтобы плюнуть в сторону Минобороны, Шойгу и Герасимова. А зачем это вообще запустили, вот этот вот фейк? Ну хорошо, перебить, вот это вот сообщение о гибели в Макеевке. А зачем? Ну, по-вашему, в Минобороны посчитали, что вот этот инцидент в Макеевке, он негативно влияет на настроение россиян. Я вот, кстати, попрошу сейчас моих коллег показать кадры. В Самару начали доставлять вот первые гробы вот этих вот погибших в мобилизованных в Макеевке. Зачем это все было вообще придумано, вот с вашей точки зрения?
Ну, естественно, негативно влияет. То есть дело даже не в том, что людей жалко, а дело в том, что вот какая-то Украина, страна 404, которая в российской пропаганде не обладает какой-то, не знаю, объективной реальностью под собой. Вот, внезапно берет и убивает 600 русских солдат. 600 русских солдат это примерно, сколько в крейсере. Даже это не крейсер Москва. На крейсере Москва было 400, и далеко не все погибли. Это даже, это, условно говоря, 3 подлодки Курск. Вот помните скандал с подлодкой Курск? А тут берет какая-то несуществующая Украина и уничтожает три подлодки «Курск» одним залпом. Более того, это же уничтожили не просто так, там же это было во многом результатом ошибки, пусть и вынужденной ошибки, непосредственно российских генералов, которые ухитрились, во-первых, согнать кучу народу в одно здание, а во-вторых, в этом же здании разместить склад боекомплекта, после чего прилет единственного «Химарса» сделал наибольший салют просто в этом новом году. Да, вот это мы имеем, и, безусловно, надо как-то купировать этот информационный повод, как-то прикрыть себя, прикрыть свою ошибку, но, опять-таки, их же коллеги им это и не дают сделать. В общем, все хорошо.
А зачем? Чтобы шли новые потоки мобилизованных? Там украинский ГУР сообщает о том, что планирует призвать 500 тысяч россиян в рамках новой волны мобилизации. Для этого это делается? Или для того, чтобы не возникало у россиян вопросов о качестве командования российской армии, куда отправляют этих мобилизованных? Как вы думаете, вот какая цель этого отбеливания? Да, это политическое отбеливание или отбеливание военное, для того, чтобы люди не боялись идти воевать?
Ну, людей, честно говоря, не очень спрашивают, хотят ли они идти воевать сейчас, они не знают, насколько это для них актуально. Но поднимите, тут, когда ты совершил большую ошибку, в условиях падающей диктатуры, когда идет большая конкуренция между разными группами влияния, когда они пытаются повесить друг на друга свои ошибки, когда ты пытаешься просто удержаться не с тем, чтобы победить в войне, а с тем, чтобы тебя не съела другая группировка в твоем же родном, собственно, Кремле, ты начинаешь нервно реагировать на любую свою ошибку, ты начинаешь любую свою ошибку пытаться скорейшим образом исправить. Более того, исправить ее демонстративно, красиво, и наоборот, выйти из этой ситуации победителем. И иногда выходит, иногда не выходит. Вот сейчас не вышло.
Виктор, как вы считаете, как пройдет эта новая волна мобилизации, если она все-таки состоится? Там в Кремле Песков говорит о том, что надо доверять официальным источникам информации, никакой мобилизации не будет. Ну вот ее объявят. Мы видели, как прошла эта первая волна, со скрипом, но прошла. Немножко там пожгли военкоматы, продолжают их, кстати, жечь, постреляли в военкомов отдельных, но все равно собрали вроде людей, они уже на украинском фронте, готовятся на полигонах. Если объявят, что будет, или не объявят, кстати, да, но будут потихоньку ее проводить дальше. Как отреагирует общество?
Да паршиво она пройдет в любом случае, на самом деле. Тут общество не спрашивает, конечно. И дело не в том, что сейчас россияне выйдут. Ну, хватит, опять-таки, судить россиян, исходя из этих интерполномочностей. Никто не выйдет, никто пока что не будет сбрасывать Путина из этой мобилизации, но они просто будут голосовать ногами. Они будут убегать этими самыми ногами. И вероятно, что с каждой новой попыткой мобилизации этот процесс будет все более эффективным и набирать все больше, грубо говоря, все более обширные формы. Мы уже видим, что первая волна мобилизации у них прошла, мягко говоря, через пень-колоду. Следующая явно будет еще хуже, просто потому что, с одной стороны, придется выскребать уже совсем коллег и раненых, убитых. С другой стороны, просто народом уже убегать уже и прятаться, не знаю, в глубине сибирских руд, те, кто не успели за границу выскочить. Поэтому вполне очевидно, и это в любой стране так, что каждая следующая волна мобилизации добирает меньше.
Еще хотел вас спросить о перемирии, так называемом. Это тоже было ИПСО. Как вам результаты его, объявленного Путиным в одностороннем порядке, прекращения огня? Он же на что-то рассчитывал, а что получил в реальности?
Честно говоря, сложно понимать, на что он там рассчитывал. Вероятно, просто показать, что вот мы хорошие, а они плохие. Но это был какой-то очень галимый понт. И он изначально не взлетел, если вкратце. То есть, Ахлобыстин вышел и сказал, что теперь это священная война. И ты ж, придурок, сам еще несколько месяцев назад на Красной площади орал, что это уже священная война. А теперь что, священная? Ну, глупость какая-то на самом деле. Я не очень понимаю, зачем они это сделали. Может быть, какая-то рассчитывали на какой-то эффект на внутреннюю аудиторию, но что-то он не взлетел.
А не на внешнюю аудиторию. Мы видели во время войны на Донбассе, неоднократно такое было, и в принципе это было тогда успешно, да, потому что некоторые даже политики призывали Украину к перемирию, да, несмотря на то, что Россия стреляет. Ну, были такие сигналы, да, давили, чтобы вооруженные силы Украины придерживались этого перемирия. Согласны со мной или нет? Может быть, он рассчитывал действительно, что мы-то протягиваем руку мира, да, а украинцы, неоднократно же Зеленский заявлял, что будем воевать до освобождения всей территории, никакого перемирия.
ключевое слово «освобождение». На самом деле, ну, нет, может быть, это и была попытка подкинуть аргументы, условно говоря, Такеру Карлсону и Трампу-младшему, но оно, опять-таки, слабо было. Ну, серьезно слабо. Когда ты являешься в перемирии на полдня, вот, ты пытаешься, являясь страной агрессором, при этом пытаешься показать, что ты на самом деле няшечка агрессор с другой стороны, вот, потому что он, зараза, так хочет освободить свои территории и не хочет делать в этом перерыва, но это реально кастрюбатый объект. Даже с точки зрения людей, которые изначально так или иначе симпатизируют Путину, ну, то есть, ну, аргумент, но условно.
Ну и последний к вам вопрос. Как вы думаете, что Россия будет раскручивать, ну, вот ближайшие недели, дни, месяцы? Какие операции информационные? Есть ли у нее вообще что-то вот в рукаве тому, на что может клюнуть Запад или украинцы, да, и украинское правительство? Какие-то информационные операции, какие-то нарративы?
Ой, ну, строго говоря, я, честно говоря, уже не вижу. Они немножко подисчерпались, но мы как раз вот видим по тому же перемирию, по той же истории с ракетой, что они сейчас действуют судорожно. Они сейчас не действуют, исходя из какого-то плана, а реагируют на ситуации, как говорили, римляне, ad hoc. Ну, в конкретном месте, в конкретное время, на каждую конкретную ситуацию они пытаются импровизировать какой-то ответ. Получается, ну, будем честны, во-первых, они растеряли информационный ресурс, раз. Во-вторых, у них нет теперь уже политики единого голоса, два, они наоборот мочат, сами же себя опровергают, ну, не сами себя, а одна группировка опровергает другую и наоборот. И более того, они сейчас просто потеряли какую-то credibility, я бы сказал, ну, то есть какое-то доверие даже среди тех, среди кого они им обладали, потому что реально уже, во-первых, забрались, во-вторых, уже нет той самой информационной монополии, которую они довольно долгое время выстраивали. Поэтому пока что у них все в этом плане, честно говоря, паршиво, конечно, не повод расслабляться, но, знаете, система деградировала до того уровня, на который она начинает работать себе во вред.
Спасибо вам большое, Виктор, что были с нами, за ваш анализ. Виктор Трегубов был вместе с нами, капитан вооруженных сил Украины, специалист по ИПСО, сооснователь партии «Демократично Сакыра». Мы идем дальше. Медик 501-го батальона морпехов Марьяна Мамонова, одна из тех, кто держал оборону Мариуполя на заводе «Азовсталь». Оттуда вместе с другими украинскими защитниками она попала в плен. Все это время девушка была беременна и вернулась на свободу всего за несколько дней до родов. В каких условиях ее удерживали в колонии в Оленовке и что происходило там во время теракта, когда погибли по меньшей мере 50 украинских военных? И какой след на жизни девушки оставил плен? Этим она поделилась с моими коллегами.
Моє життя змінилося, коли побачила напис «Україна, Чернігівська область». Тобто цей момент змінився. Ну, тобто, моє життя кардинально змінилося, тому що я стала вільна людина, що було не завжди є шансом на спасіння. Там, де ми були, ви втрачаєте усі права людини. Жахливі відношення принижували і хлопців, скажімо так, ну, били, знущалися. Не зупиняло їх і те, що жінки це все чують. Було важко, але я знала, що в мене є дитина, мені потрібно бути сильною, і я хочу подякувати усім тим дівчатам, тим хлопцям, знаєте, які передавали мені цукерку, печиво, яблуко. Знаєте, можна так сказати, що всі військовослужбовці, які були там, тому що ми були в ДІЗО на Оленівці, і знаєте, кожен з них щось передавав хоча б якусь частинку їжі. Дівчата, з якими ми були в камері, знаєте, вони зі своїх тарілочок виймали кусочки м'яса і клали мені, тому що тобі потрібно, ти вагітна, ти нашу дитину, тобі потрібно більше. Хлопці передають для вагітних. І передай для вагітної. Тому, да, знаєте, я дякую їм усім, тому що можна сказати, що вони всі викормили мою дитинку. Мені медичних послуг не надавали до 7-го місяця вагітності. Лише тоді мене перший раз відвезли в Донецьк на огляд і на УЗД, де мені сказали, що моя дитинка, ну, розвивається добре, все з нею добре. А так приходилось використовувати свої медичні знання. Ні, міжнародні організації з нами не спілкувалися, доступу в них не було. Це один-єдиний раз приїхав Червоний Хрест. А наскільки нам відомо, навіть самі конвоїри говорили, що їх сюди не пускають, це недоцільно. Коли стався цей теракт, якби конвоїри, скажімо так, закрили нас повністю, пішли на цей вибух. Через 2 години до нас в ДІЗО привели от саме поранених, які знаходилися нас, і наші хірурги, наші медики приходили, їм робили перев'язки, їх лікували, тому що з Донецька лікарі не приїжджали. З нас насміхалися, що якби українська армія хоче нас усіх тут вбити, а пізніше вони самі визнавали це, що якби це вони зробили, тому що насміхалися, що дуже мало загинуло там. Тобто на жаль, як вони казали, дуже на жаль, що, що так сталося, що, що вас там більше не сиділо. Я жила в камері, де нас було 39-40 жінок, знаєте, і багато з них що втратив. Хтось дитину втратив, хтось сім'ю втратив, хтось будинки, якісь матеріальні цінності, на які наживали все життя. Тому, знаєте, треба жити сьогодні, зараз і радіти тому, що у вас є. Ви знаєте, потрібно цінувати хвилини. От, цінувати життя, от просто жити, не звертати на якісь буденні справи. Воно, знаєте, все проходить, я, скажімо так, і труднощі пройдуть. І я, знаєте, не знаю, правильно пояснити. Більше любити. Знаєте, і кожен раз ніби як востаннє. От все робити як востаннє.
Поранені на війні українські військові лікуються та проходять реабілітацію безкоштовно. Але крім цього, уряд передбачив для них грошові компенсації. Мова зараз не про 15 мільйонів, які родина отримує в разі загибелі бійця, а саме про додаткову винагороду у разі травми, контузії чи каліцтва у зоні бойових дій.
Зараз у нас діє постанова Кабінету міністрів 28 лютого саме про нарахування та виплати додаткової винагороди, і вона там від 30 тисяч до 100 тисяч. Ця грошова допомога, як винагорода у розмірі до 100 тисяч, вона вираховується пропорційно до часу, саме скільки військовослужбовець провів в районі бойових дій.
Ми поспілкувалися з кількома військовими, які отримали поранення і дійшли висновку. Чимало бійців про додаткові виплати не знають. Вони вважають, що компенсація за травму – це просто бойові і зарплата.
В армії там немає цього розраховувачного листочка, якого, щоб розуміти, це за виплата, за компенсація за травму получену, або це як іде зарплата. Про компенсацію нічого я не чув. Я получаю, як так як ви сказали, як я получав на передовій, так і зараз я ту ж суму получаю зараз.
Я цікавився. Ну мені сказали, що це після того, як я вже вилікуюсь, там пройду комісію, і що там після їх висновку вже тоді будуть розглядати. Але дивіться, от в госпіталі така ситуація, може бути таке, що я в цей день нікуди не попадаю до жодного з лікарів. А мені треба передати в свою частину отчет за кожне число, печать, що я був в госпіталі. Якщо в мене немає цієї печаті, то мене заявляють дезертиром, об'являють. Кажуть, що самовільно залишив часть.
Висновок лікарської комісії дійсно один з важливих пунктів для отримання виплати за травму. Але відправною точкою, з якої варто починати збір документів, є наказ командира.
Ця додаткова нагорода, вона нараховується та виплачується на підставі наказу командира. Для того, щоб цей наказ був командиром підготовлений, також до цього наказу додається, наприклад, рапорт командиру структурного підрозділу, де цей військовослужбовець там перебуває чи стає на обліку. Також можна ще підготувати власний рапорт військовослужбовцю, як заяву про обставини справи.
Ці документи потрібні, аби довести, що травма дійсно отримана під час бойових дій. Наявність у момент поранення бронежилету, каски чи берців, які були на балансі частини чи привезені волонтерами, неважливі.
В законі немає такої підстави, як недоброякісний бронежилет, як підстава для відмови нарахування цієї додаткової винагороди. Тому що саме важливе для цієї додаткової винагороди – це встановити, що особа, вона виконувала бойові завдання, і вона знаходилась і отримала, наприклад, поранення або, там, на жаль, смерть саме під час участі в бойових діях.
Та бюрократичні підводні камені таки є, і починаються вони вже у період лікування. У деяких частинах, за словами бійців, можуть припинити виплату зарплати, а у подальшому і коригувати розмір компенсації, доки боєць проходить лікування. Тут необхідно стежити за датами, які проставлені у лікарняних листках.
Мені приходять гроші після того, як ми з дружиною там знайшли всі бумажки з одного госпіталя до іншого, там, де мене порубали на виплати. Мені прийшли виплати, одразу зрізають, а ти потім повинен іти і доказувати. А що я можу доказати? Ну це така глупость. Мене везли в трусах і в хрестику. І мені ні карманів ніяких, я без свідомості був. Де ж я буду брати ці бумажки?
Підстави для відмови у виплаті компенсації усе ж є.
Може бути підставою для відмови, якщо цей військовий знаходився в стані алкогольного сп'яніння під час, наприклад, виконання своїх несення служби. Якщо особа, наприклад, самовільно залишила місце, ну, військова особа, якщо там добровільно здалася, наприклад, там у полон. Це така рекомендація. Все, що стосується компенсації, бажано із командирами, там, з командирами своєї часті, все це фіксувати письмово.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».